Ситуация с открытием памятника князю Владимиру чрезвычайно политизирована. С украинской стороны зачастую раздаются сейчас голоса, что вы приватизировали нашу историю, что это наш киевский князь, и в Москве он никогда не был по той простой причине, что Москвы тогда еще не существовало. С российской стороны предпочитают вообще не упоминать то, что это Киевская Русь. Слово «Киевская Русь» никак не звучит, зато звучит, что он креститель. Ну, а православие – это господствующая религия в России, если называть вещи своими именами. Так вот, по вашему мнению, чей же все-таки это князь?
Я бы сказал все-таки, что он и наш, и их, понимаете? Вот уж тот случай, когда мне бы не хотелось, чтобы фигура князя Владимира, фигура живая, яркая и очень интересная, служила предметом раздора и раскола между такими близкими народами, как русские и украины. Поэтому мне вся ситуация кажется противоестественной, искаженной и, как всякая политизированная ситуация, ущербной. Князь Владимир действительно княжил в Киеве, а Киев он заполучил не самым простым путем, а именно убив своего старшего брата, фактически, который до него Киевом владел. С той поры, значит, вот он стал главным и единственным из потомков Святослава, кто обладал старшим столом, и от него пошли, в общем, все Рюриковичи, которые так или иначе потом княжили на русской земле, будь то Южная Русь, то есть Киевская Русь, или потом образовавшаяся Северо-Западная Русь с главными княжествами в Суздале, в Владимире и так далее. Но все это Рюриковичи, все это некогда одна семья. Правили они на основании одного только правила, а именно на основании права крови. Собственно, никаких других дополнительных легитимных оснований царствовать над Русью у них не было, вплоть до последних Рюриковичей, которые после Ивана Грозного потеряли русскую державу. Так что тут, мне кажется, что князь Владимир и их, и наш, если уж так ставить вопрос. Но очень обидно, что приходится вот так формулировать, потому что вообще-то это общее наследие. И вместо того, чтобы его раскалывать, лучше было бы как-то им заниматься совместно, интересоваться совместно и любить его вместе. То есть мне, конечно, как исследователю, крайне неприятна именно ситуация предельной политизированности. Политика вообще в мире, а уж особенно в нашей стране, никогда к правде не приводила. И поиск мысли просто навредит напрямую. Поэтому, к сожалению, вот остается констатировать, что сейчас образ Владимира, который был и креститель Руси, и прародитель династии русских князей, русских, я в данном случае, опять же, подчеркну, я говорю и про Южную Русь, и про Северо-Западную Русь. Но вот его образ сейчас будет превращаться в такой немножко образ из комикса. Политические партии будут за него спорить. И уже, в общем, этот спор идет. Это вот неприятно и жалко. Надеюсь, что в академических исследованиях это не найдет свое отражение. По моим представлениям, некоторый холодок между украинскими и русскими исследователями, к сожалению, пробегает время от времени. Но в целом, мне кажется, что академическая среда, настоящая академическая среда, не политизированные крикуны, а вот ученые, которые непосредственно занимаются Древней Русью. Мне кажется, что они достаточно адекватны, достаточно взвешены, чтобы не давать волю какой-то тенденциозности, каким-то сиюминутным распрям. Я, честно говоря, таких вот серьезных разногласий здесь не вижу пока. Может быть, у меня розовые очки. Но вот, во всяком случае, мои украинские коллеги, которых я знаю, ни в чем таком не замечены вроде бы. И надеюсь, что вот те русские коллеги, с которыми работаю я, как-то тоже со своей стороны не проявляют ни традиционности, ни пристрастности. И вообще не обслуживают какие-то злободневные задачи, а занимаются поиском истины.
По поводу поисков истины. Сейчас в России очень часто упоминают, что крещение Руси состоялось в Херсонесе. Ну, тогда это называлось Корсунь.
Да.
И под это дело были определенные политические спекуляции в связи с присоединением этих территорий к России.
Да.
Известно ли достоверно, где он принял крещение? В Херсонесе или в Киеве, или где-то еще?
Достоверно ничего не известно, к сожалению, потому что уже в древних источниках домомонгольского времени уже появляется двойственная версия крещения Владимира. В частности, Иаков Мних приводит сразу обе точки зрения. Так что никакой достоверности в сущности тут нету. Там предлагались разные объяснения, потому что, может быть, процесс крещения был по поделен на разные этапы. Часть из этих этапов была в Кристианесе, часть в Киеве. На этот счет есть самые разные точки зрения. Интересен сам этот вопрос, а не то, что с его помощью можно отстоять или потерять Херсонес. Вот это как-то жалко. То есть я опять все-таки все свожу к такой злободневности и политизированности, которая только мешает отвечать на этот вопрос, а не нисколько не помогает. Но действительно, про крещение Владимира достоверных таких вот данных не так много. Тем не менее, они есть, им надо заниматься, это надо интерпретировать, не вмешивая сюда никакую геополитику и современную текущую ситуацию.
Но хотя бы археология и письменное наследие может дать еще что-то новое по поводу именно вот этой исторической фигуры?
Конечно, археология очень много дает для этого. Ну, понимаете, археология не может ответить на вопрос, крестился он именно в Херсонесе или он крестился в Киеве. У нас не так много личных археологических данных от самого Владимира. Хотя кое-что есть. Вот есть монеты Владимира, например, уникальные, замечательные, очень нетривиальные для своего времени.
Это которые с трезубцем?
Которые с трезубцами, которые вот где Владимир на столе, где он изображен с усами. Они явно переделаны из некоторого византийского образца. Они переделаны, то есть они достроены, сделаны самостоятельными. Это все очень такой интересный материал. Фигура Владимира есть не только в русских летописях. Он упоминается довольно скудно, но вообще его жизнь отчасти затрагивается и в западных, независимых от летописи источниках. Далеко не сразу ученые должным образом это сопоставили. Поставили иностранные, скажем, источники о Владимире святом и показания русских летописей. Вот когда это было сделано, фигура Владимира приобрела совершенно новый ракурс. А это было сделано вот все-таки трудами наших современников, наших коллег, ну вот в последних десятилетиях 20 века. Понимаете, все зависит все-таки от честной и талантливой интерпретации. И все-таки, конечно, интерпретация вносит в каждый раз что-то новое наше представление о Владимире Святом.
А вот в этих западных источниках он упоминается как могущественный правитель?
Он упоминается как достаточно могущественный правитель, но прежде всего довольно много о нем рассказывается в труде немецкого епископа Титмара, который был практически современником Владимира. Он закончил свой труд в 1019 году, если я сейчас не ошибаюсь, а Владимир умер в 1015. И он, в общем, по горячим следам описывал некоторые события. Там есть масса нетривиальных данных, которых совсем нет в русских источниках. И они этим очень интересны. Конечно, Владимир все-таки описывается как достаточно могущественная фигура, несомненно, да. Более того, даже Титмар трактует его имя как владеющий миром, что не совсем верно, но тем не менее. Это хроник немецкого лирика, но мы из нее узнали, например, о богатстве Южной Руси того времени. И о политическом могуществе, несомненно, о некоторых политических связях, которые воцарились при Владимире и его детях. Там что не данные, то, в общем, все новые ракурсы, новая точка зрения, заставляющая пересматривать какие-то наши привычки давления. В частности, эта хроника Титмара, она замечательна тем, что я написал человек, который был практически современником Владимира. Значит, мы ему можем доверять.